Духа. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с продолжающимся праздником введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Этот день раньше, до революции, назывался не введением во храм, а входом в храм Пресвятой Богородицы. Существенной разницы в этом нет. Но вот как-то вот раньше, в древности, именно так называли этот святой праздник. И поздравляю вас с празднованием памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Это имя занимает особое место в сердце каждого русского православного человека, поскольку этот святой угодник Божий действительно прославился не только подвигами и не столько подвигами доблести, мужества и воительства, сколько удивительным, поистине христоподражательным подвигом смирения. Конечно же, блистательные победы, которые вошли в историю нашего Отечества, одержанные святым благоверным князем Александром на берегу Невы, оттого и был прозван он Невским, и на льду Чудского озера, они, конечно, вошли в анналы доблести воинского мужества, блистательной стратегии, каковой отличался этот удивительный князь, великий князь. Действительно, в 20 лет, об этом всегда мы говорим, он одержал Невскую, вот победу на Невском берегу. И в 22 года он одержал блистательную победу над псами-рыцарями, ливонцами в Пскове. Ну, совсем мальчик еще, вот по нашим меркам, это совершенно как бы не возраст мужа. Потому что сегодня взрослый человек, достигший там, не знаю, 40 лет, и тоже, так сказать, там он теряется, он не знает, как себя вести, он, так сказать, он беспомощный, робкий. А вот в 20 лет одержать такую победу, которая вошла в историю и уже в течение 800 лет, уже действительно остается славной и великой. И, конечно же, большинство людей, это имя, конечно, знакомо каждому россиянину, конечно же, он прежде всего ассоциируется с этими блистательными героическими подвигами, которые он совершил во славу нашего многострадального Отечества. Но, конечно же, отнюдь не за это Церковь его прославила в лике святых. И вовсе не поэтому сейчас мы поем величание этому святому угоднику Божьему, вот за то, что он одержал эти громогласные победы. Это действительно славное событие, славные страницы нашей истории. Но мы можем, по милости Божией, вспоминать многие другие имена воителей земли русской, которые защищали пределы нашего многострадального Отечества. Но, тем не менее, мы ведь их, так сказать, не величаем, не совершаем им торжественное богослужение и прочее. Почему? Потому что не это главное для Бога, не это является главным для нашего с вами подражания этому святому угоднику Божьему. Он отличался многоразличными, многогранными качествами христианина. Он от юности своей вобрал в себя стремление служить Господу всем своим существом, всею свою жизнью. Но вот об этом мы тоже всегда говорим. Что составляет главную святость этого святого угодника Божьего? Я помню, еще очень много лет назад я служил в деревне, и храм был расписан, очень замечательно расписан. И между вот этими оконными, так сказать, проемами были изображения святых угодников Божиих. И вот среди них был Александр Невский. И приехали однажды какие-то лютеране-протестанты, ну, так вот ходили, так сказать, делали вид, что им все нравится. Как бы создавали впечатление, что они восхищаются православным храмом. Конечно же, все это ложь, это все это, конечно, лицемерие. Они терпеть не могут православие, они его ненавидят. Но, тем не менее, есть некий такой политез, понимаете, нужно как-то как некое создавать некое такое, так сказать, внешнее впечатление. И вдруг я вижу, как все это внешнее, наносное, куда бы оно подевалось. Вот просто вот, знаете, вот пух и прах разбилось, когда они подошли к иконе благоверного князя Александра Невского. Я уточню, что протестанты были из Германии. Ну, это уже понятно, они были греки. То есть он говорит, а он-то здесь? Как он сюда попал, говорят мне эти вот через переводчика. Говорю, ну как же, это святой, это великий угодник Божий земли русской. Они говорят,
он может быть святым?
Я говорю, а потому что он исполнил главный евангельский завет.
Какой?
Ведь сказано, не убий, а он там, он, так сказать, вот наших собратьев там, так сказать, там, да, и в хвост, и в гриву. Я говорю, а потом, а главный евангельский завет заключается в том, что Христос сказал, нет больше той любви, если кто душу положит за други свои. Вот он полагал душу свою за други свои. Когда вы нападали на нас, и в течение вот тысячелетней истории Руси, православной, по крайней мере, христианской Руси, вы только и делали, что вы пытались окатоличить нашу святую землю. Вот вставали святые Божии человеки на защиту святого православия и не позволяли вам, вашим предкам и вам этого сделать. Вот поэтому мы чтим и прославляем, в том числе за это, святого благоверного великого князя Александра Невского. Ну, не только, конечно же, но это был ответ, может быть, я был очень эмоциональный, еще молодой, и поэтому, может быть, как-то, так сказать, обиделись немцы-протестанты. Ну, я абсолютно не переживаю, значит, обиделись они или не обиделись, абсолютно никакого там, так сказать, дела для этого нет. Но, тем не менее, такой диалог когда-то состоялся. Но, повторяю, подчеркиваю, что не это является главным в святости святого благоверного великого князя, а то, что он действительно, вот казалось бы, 20 лет он стал даже в Риме, представляете, присылали, это известный факт, присылали, римский папа присылал легатов благоверному князю Александру и предлагал ему корону от папы, им от себя. Корону, я тебе возложу корону, только поклонись мне, только прими католичество. Ну, это тоже христианство же. Ну, что, в конце концов, да, вот, как некие, так сказать, такие дилетанты говорят, ну, в конце концов, либералы. А какая разница, одно и то же, вот никакой разницы, ну, вы справа налево пьете, а они слева направо, ну, что, это же разве принципиальная разница? Да, конечно же, не потому, что одни справа налево, а другие слева направо пьются. Мы, как бы, так сказать, там, не имеем общения с ними. Нет, абсолютно не поэтому. А потому что, как вот, я уж всегда эти слова говорю, как, помните, князь Мышкин говорил, Достоевского, что католичество – это вера вообще не христианская. Не христианская. Потому что они оболганного Христа, изуродованного, извращенного предлагают. Католичество, говорит Достоевский, хуже, чем атеизм. Хуже, чем безбожие. Вдумайтесь в эти слова. Потому что атеизм, продолжает он свою мысль, верует в ноль. А они предлагают Христа извращенного. Не Христа, а антихриста. И это принципиальная позиция православной церкви. И не потому, что они как бы, так сказать, мы такие скандалисты, знаете, и совсем только нам вот дай только как бы поругаться, там, конфликтовать. Абсолютно нет. Потому что в данном случае вещи называются своими именами. Святой благоверный князь прекрасно это понимал. Нутром своим, всем своим существом понимал, что гораздо большая опасность идет с Запада от так называемых христиан, чем с Востока, которая шла вот такой саранчой, все сметающей вокруг себя и после себя, татаро-монголы шли. И он смирился пред ними. А ведь могло быть по-другому все. Он мог действительно, видите, тщеславие, ведь это такое страшное состояние, такая страшная страсть. Она всем нам свойственна. Как нам нравится, когда нас хвалят, когда превозносят нас. Мы расцветаем, понимаете? И вот ему говорят, прими венец от папы, корону, и мы вместе с тобой пойдем и уничтожим это татаро-монгольское, все это вот, все это иго. Он мог так сделать. Ради защиты, вроде как бы, так сказать, даже лукаво помышляя, так сказать, для того, чтобы, да, ну вот, во имя освобождения своей родины. Но он этого не сделал. Он не пошел на сделку ни со своей совестью, ни с этими лукавыми, лживыми псами, рыцарями. С папой. Им объявил войну, их дважды сокрушил, не дважды, это две такие громкие победы, Невская и на Чудском озере. А еще с Литвой, сколько он там, так сказать, там, да, боролся, сколько их побивал, потому что они с теми же целями лезли на Русь Святую, на эти северные пределы нашего Отечества, на Псков и Новгород. А в Орду, ну даже, ну по крайней мере известны 5 раз, это точно, он ездил в Орду к Батыю. Смиренно преклонял свои колени. Князь великий, добропобедный воитель, победоносный полководец, смирялся и смирял свою главу, потому что прекрасно понимал, что с востока опасность только лишь физическая, физического истребления. Потому что татаро-монголы, они не требовали поклонения, так сказать, как их идолам. Тогда они еще не были мусульманами, тогда они были идолопоклонниками. Поэтому они не требовали, чтобы отрекался русский человек от Христа. Им дела до этого не было. Даже, они даже с удовольствием, многие из них принимали сами христианство. Как это не парадоксально, но это факт исторический. Даже в Золотой Орде была, даже, представляете, епархия православная. Да, так сказать. И один, и сын Батыя, хан Берке, он был крещенным, он даже диаконом был. Ну вот, как бы, такие абсолютно выходящие за рамки понимания, такие подробности исторические, но это так. То есть они не посягали на душу русского человека, а те с Запада хотели окатоличить русского православного человека, то есть они желали господства над духом, над душой русского человека. И поэтому, конечно же, князь сделал такой непростой выбор. Он пошел войной против них и преклонил свои колени пред Батыем. И его даже порицали за это, его современники, ему говорили, да, как это, князь-отступник, князь-предатель, он там идет на... И даже когда какие-то были такие, знаете, вот восстания народные, они были, конечно, против монголов, то он ехал опять в Орду и умолял Батыя, чтобы он пощадил этот неразумный русский народ, который там восстает и бунтует. Он умолял, чтобы налоги и все эти вот оброки, которые налагались на русских людей, на княжество, чтобы он не увеличивал и не повышал, чтобы он вот таким образом он смирялся. Как вот он за много веков свою жизнью явил те слова, которые... 100 лет назад произнес святейший патриарх Тихон, которого тоже обвиняли там, во всяких разных там, так сказать, там, неправдах, соглашательствах и так далее. А он говорил, пусть мое имя погибнет для истории, но польза будет церкви. Церковь из-за этого выживет. Понимаете, человек себя, вот свое, так сказать, свою личность, свой авторитет, так сказать, свои заслуги пред Отечеством, немалые заслуги, ни во что вменял. Пускай я погибну, пускай мое имя погибнет, пускай о него ноги будут вытирать потомки, но сейчас и здесь моему народу будет легче. Вот именно этим принципом руководствовался святой благоверный великий князь Александр Невский. И он действительно попирал свое имя ни во что, имя славное, имя великое, имя, действительно, не было равного князя в то время на Руси святой, нежели благоверный князь Александр. Но он готов был ни во что вменить себя, свое имя, свои заслуги, лишь бы сейчас, в эту грозную, страшную минуту лихолетия для его народа, народ все-таки не страдал и не мучился. И ему это удавалось. Когда он однажды приехал в Орду к Батыю, Батый приказал ему пройти сквозь очистительный огонь, то есть вот языческие такие вот, так сказать, были всякие разные камлания, в том числе вот так вот пройти и поклониться идолам. А князь сказал, я этого не сделаю. Я тебе, потому что вот Господь сам сказал нам, всякая власть от Бога, тебе поклонюсь, а твоим идолам бездушным истуканам кланяться не буду, и сквозь этот огонь тоже проходить не буду. И тогда Батый, который ценил мужество, вот настоящий князь. А до этого он там двоим голову отрубил за то, что они отказались пройти сквозь очистительный огонь. А князя зауважал, потому что князь вот так сказал, нет, тебе поклонюсь, потому что всякая власть от Бога, да? Поразительная мудрость. А вот твоим бездушным идолам кланяться не буду. И он действительно очень многим спасал русский народ и умолял, и выпрашивал, и вымаливал пощаду своему народу, потому что прежде всего душа человеческая была самым главным для него. И вот, наверное, за этот подвиг смирения, а он, повторяю, многократно ездил в Орду и умолял и просил, чтобы народ пощадили. Вот ради народа смирялся, ради народа вот так служил. Его отца Ярослава, князя Ярослава, его отравили, те же самые монголы, это известно. И существует очень много исторических подробностей, которые предполагают размышлять о том, что и князя Александра Невского тоже отравили в Орде. Потому что, возвращаясь в последний раз
из Орды, он очень, очень, очень сильно заболел, и признаки были вот именно признаки отравления. Едва достигнув пределов нижегородских, он скончался, а перед почувствовав приближение своей смерти, попросил, чтобы его постригли в святое монашество, и исповедовав свою совесть и причастившись святых христовых тайн, с миром предал свой дух Господу. Ему всего-навсего было 43 года. 43 года, а этот человек вошел в историю навсегда, как славнейший муж нашего Отечества. И, конечно же, когда он умер, эта весть, она облетела всю землю русскую. И, конечно, горе было величайшее от того, что все узнали, что князь, его называли, как вот подобно князя Владимира, солнышком. Они говорят, солнце земли русской закатилось. То есть все, жизнь остановилась, потому что такой князь умер. И когда действительно вот известный такой факт, даже вчера в Акафисте об этом как-то говорилось, о том, что какое чудо Господь явил при его погребении. Действительно, он умер 6 декабря, по новому стилю, и, еще был ноябрь, конец ноября, по старому стилю. И пока, конечно же, его привезли во Владимир, в его княжеский город, где его отпевали, где совершалось погребение, и где он находился до начала 18 века, его нетленные мощи находились в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы. И вот когда совершалось отпевание в храме Успения Пресвятой Богородицы во Владимире, многие из вас наверняка были в этом городе и знают эту жемчужину русской архитектуры, этот прекрасный Успенский собор в центре Владимира, и вот в нем отпевали святого благоверного князя Александра Невского, и епископ Владимирский Спиридон, когда, совершив отпевание, подошел к князю и прочитал разрешительную молитву, которую читают над каждым усопшим. И свернув рукописную грамоту с намерением вложить ее в руку святому князю, я почему говорю, что действительно сколько много времени уже прошло после его кончины, потому что пока привезли его, пока это ведь на санях, это не сейчас, все такие средства сообщения и прочее. То есть, наверное, несколько месяцев прошло, пока это погребение совершалось. То есть уже середина зимы была. И представляете, вот отпевание совершилось, епископ прочитал разрешительную молитву. Народ стонал от горя, стонал. Стон и плач, и рев было, потому что народ, действительно, это была самая страшная утрата за вообще, какое-то обозримое историческое время тогда. И вот, представляете, он подошел, уливаясь слезами, епископ, с намерением вложить руку, рукопись эту, молитву, рукописание в руку князя, и вдруг к ужасу, ужасу всех, вдруг князь как бы живой сам взял из рук епископа эту молитву, разрешительную грамоту, и обратно вложил ее, просто приложил ее к груди креста, показав, что он жив. Что да, что телом он здесь бездыханный, а душою он жив, он пред Господом, но и вместе с нами, рядом с нами. И до днесь народ православный любит этого святого угодника Божьего, молится ему, чтит его святую память, благоговеет пред его подвигами, прежде всего подвигами святости. И вот не случайно мы с вами даже вот сейчас в отпусте мы слышали слова, что святого благоверного великого князя в схиме Алексия, вот это имя он принял от монашеского пострига уже пред смертью. Вот именно, да, и не только в нем видим воина, но и монаха, видим подвижника, видим святого угодника Божьего, который действительно всем своим существом христоименитым являл служение Господу, являл служение народу своему. И поэтому действительно в русском народе никогда не оскудеет любовь и благодарная память к этому святому угоднику Божьему. Его же святыми и благоприятными молитвами, Господи, помоги нам подражать своей жизнью в подвигах и благочестии святым угодником Божьим. И через это подражание удостоиться той радости, которой сподобился святой благоверный великий князь Александр Невский, пребывающий присно на небесах у престола благодати, чтобы и этой радости и нам с вами удостоиться, сподобиться по Его святым и богоприятным молитвам. Аминь.